Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня министр юстиции России Александр Коновалов заявил на коллегии Минюста, что некоторые решения Европейского суда по правам человека оказались непонятыми Россией и дают почву для сомнений в беспристрастности и полной объективности суда. По словам Коновалова, решения Страсбургского суда, вынесенные за последние месяцы, пренебрегают совершенно безупречной юридической аргументацией. В ответ генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил, что не видит никаких признаков несправедливости со стороны Европейского суда по правам человека в отношении России. При этом известно, какой неприятный сюрприз российским правоохранительным органам преподнес Страсбургский суд к начинающемуся 3 марта новому процессу по делу ЮКОСа. 29 января жалоба опальных экс-владельцев нефтяного концерна была признана приемлемой, а 18 февраля Европейский суд опубликовал резолюцию о ее принятии к рассмотрению. Претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду, заподозренному в необъективном отношении к России, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков Европейский суд по правам человека. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете сегодняшний демарш Александра Коновалова?
Ну, понимаете, было бы несколько странно ожидать, что после череды рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека значительное количество этих дел решается не в пользу Российской Федерации, чтобы власти Российской Федерации были рады. Наверное, власти ни одной страны в мире не были бы рады проигрышу дел в Страсбурге, в каких-то иных международных инстанциях. Но проблема здесь в том, что... Видите ли, в чем дело? Тот самый случай, который описал Николай Васильевич Гоголь, а нечего на зеркало пенять, коли есть проблемы у самих. Ведь Европейский суд по правам человека, я бы хотел отметить, он, как мне представляется, он не является какой-то некой, знаете, надзорной инстанцией, последней инстанцией над всеми российскими судами. Это орган европейской юрисдикции, который может, по сути, корректировать правоприменительную практику в Российской Федерации, как и во всех остальных 46 странах Совета Европы. То есть на примере конкретных дел показывать, где у той или иной страны есть отступление от Европейской конвенции, которую мы, как и остальные страны Совета Европы, обязались соблюдать. Но поскольку нарушение прав человека, вообще действительно элементарных прав, которые в том числе защищаются и конвенции, идут у нас сплошь и рядом, в том числе и в судах, то не стоит удивляться, что и Страсбург выносит те или иные решения, которыми недовольны российские власти.
Олег Арестович Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, высоко ценит Страсбургский суд.
В Европейском суде по правам человека в Страсбурге работают юристы высочайшей квалификации. Поэтому отношения к их решениям могут быть различны, но то, что они являются образцом применения норм Европейской конвенции, это безусловно. И для России, по крайней мере, для ее обездоленных жителей, это большое благо, возможность обращаться в Европейский суд, защищая свои законные права и интересы. И когда говорят, что Россия проиграла в Европейском суде, я думаю, это неверно. Хотя там, предположим, гражданин Иванов выступает против Российской Федерации. Но в данном случае выигрывает гражданин Российской Федерации. А это есть выигрыш и самого государства, которое призвано бороться с чиновниками, с теми, кто неправильно применил закон, с теми, кто не удовлетворил законные требования гражданина. Поэтому все разговоры о том, что можно уйти из Совета Европы, нам не нужен Европейский суд, эти разговоры неконструктивные, эти разговоры идут в ущерб интересам граждан Российской Федерации.
А какие из последних вердиктов Страсбургского суда могли вызвать раздражение Кремля?
Ну, раздражение Кремля могут, очевидно, вызвать целый ряд вердиктов. Но и вот из самых последних, я думаю, то, что и послужило побудительным толчком для господина Коновалова, видимо, это признание частично приемлемой жалобы ЮКОСа, которое, в общем-то, действительно заставило власти задуматься. Потому что одно дело предполагать, что все закончится в собственной стране, где во многом удается затыкать рот и оппозиции, и народу в целом, и просто как-то лимитировать и пресекать нежелательную для власти информацию. Когда же все-таки дошло до Страсбурга и до возможной выплаты серьезных, я думаю, что, может быть, и астрономических сумм, в связи с тем, что компанию-то действительно развалили, ну вот известно, что у нас пример «Человек-слово», да, нынешний пример, сказал, что компания ЮКОС останется и осталась, только на словах, на бумаге, вот. Поэтому я думаю, что, помните все это его знаменитое заявление, поэтому я думаю, что, в общем-то, это было таким побудительным, серьезным моментом, но мне представляется, что заявление Коновалова вообще, как тем более министра юстиции, просто некорректно. Возникает вообще большой вопрос, как человек собирается работать дальше в европейских институтах и министром юстиции одной из ведущих стран Европы, если делает такие заявления. Пусть посмотрит лучше на политически мотивированные решения наших судов, в том числе Верховного.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду, заподозренному в необъективном отношении к России, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков «Европейский суд по правам человека». Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», возмущен сегодняшним демаршем министра юстиции.
Министру юстиции Страсбургский суд, как показал вот ответ, министр юстиции не нужен. Ну, значит, я думаю, что России не нужен такой министр юстиции. А вот российским гражданам Страсбургский суд нужен. И мы посмотрим, кто окажется более устойчив в существовании для России. Министр юстиции Коновалов или Страсбургский суд. Я надеюсь, что министр юстиции уйдет, а Страсбургский суд останется.
Товарищу Сталину докладываю. По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные вагоны 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев.
Операция «Чечевица» 65 лет спустя.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автор серии исков «Европейский суд по правам человека». Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Первое заявление в «Европейский суд по правам человека» мне пришлось писать майору милиции, работавшему 23 года. 4 судебных процесса, проведенных здесь, так и не выявили одной простой вещи, что ему была просьба предъявлена, а судили его, вернее, наказали за невыполнение приказа, грубое нарушение дисциплины. Так вот, госпожа Мерзлякова, уполномоченная по правам человека, после заявляла здесь на семинаре в присутствии представителей Евросуда, что мы не должны позорить себя и не должны разорять казну.
Как, по-вашему, удается ли жителям российской глубинки дойти до Страсбургского суда?
Ну, вы знаете, в большом количестве случаев, к счастью, удается, хотя, конечно, наверное, не всегда. Не всегда и жители российской глубинки, как вы говорите, могут правильно и точно заполнить тот же самый формуляр. Не всегда им есть где его взять, но, в принципе, огромное количество жалоб и обращений в Европейский суд, как раз, наверное, подавляющее большинство именно и идет от жителей, от заявителей, а вовсе не по тем крохотным процентам громких дел, которые являются как раз на слуху, которые самые громкие, вот, которые вызывают раздражение властей. Подавляющее большинство – это как раз обращение обычных граждан. И, кстати, хотелось бы обратить внимание и всех слушателей, и того же самого господина Коновалова, что когда Страсбург выносит решение по ветерану Кононову, да, по Латвии, знаменитое недавно дело в пользу Кононова было, по тому защитнику монументу советским солдатам и Сталина, по которому тоже было решение Европейского суда, то есть в пользу тех лиц, которых нынешние действующие власти России считают так или иначе правыми, считают своими союзниками, то тут же и первый, и второй, и третий, какие угодно каналы телевидения об этом говорят, как о большой победе наших сторонников в Европе и о больших заслугах европейского правосудия. Ну и, видимо, в какой-то мере это верно. Но как только выносятся решения, которые не удовлетворяют наши власти, во-первых, об этом очень мало где говорится, в основном на сайтах только можно об этом узнать, по телевидению это практически крайне редко проходит, во-вторых, тут же вызывает недовольство того же самого господина Коновалова. Вот это любопытно вообще. Такой явно двойственный подход, противоречивый.
Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, бывший народный депутат СССР, признает политизированность Страсбургского суда.
Когда правоохранительная система России работает со сбоями, когда не всегда можно добиться того, что называется законным решением возникшей проблемы, Страсбургский суд, безусловно, нужен. Но возникает сразу вопрос, а каково мнение или какова позиция Страсбургского суда по некоторым вопросам, которые рассматриваются там? Я думаю, что элемент политизации в решениях этого суда наблюдается. И поэтому гражданам России, в том числе и чиновникам, такая позиция Страсбургского суда не устраивает. Она должна быть в поле нашей критики. Но захлопнуть дверь, уйти оттуда и не иметь последней инстанции судебной, куда можно было бы обращаться, если национальная судебная система дала сбой, не сработала, это была бы ошибкой.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо было бы ситуация, как при позднем Советском Союзе, когда не только европейские отдельные структуры оказывали давление на Советский Союз, но и они действовали вместе с США. Спасибо.
Ну, Страсбургский суд – это Европейский суд по правам человека.
Кроме того, это все-таки судебный орган. Я не могу согласиться с Тельманом Харяновичем и Гдляном насчет политизации. Ну, в мире нет, наверное, ничего абсолютно свободного от какого-либо влияния политики, культуры, еще каких-то явлений, такого правосудия в чистом, изолированном виде. Но в целом, мне кажется, решения Страсбургского суда принимаются и по тем делам, о которых мы говорили, как и те, которые вызывают восторг нынешних властей Российской Федерации, так и, видимо, к сожалению для них, в большей степени и те, которые их не устраивают. Но, тем не менее, на то есть правосудие, чтобы принимать различные решения в соответствии с законом, в данном случае в соответствии с Европейской конвенцией.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Вадиму Прохорову. Когда французский монарх Людовик XVI заявил, государство это я, да, это стало началом конца французской монархии. Когда сегодня басманная судебная система, которая позорит не только правосудие, но и Россию в целом, да, и представляет единственный, это путинский режим, пытается поставить знак тождества между собой и Россией, да? Это что, начало конца путинского режима?
Ну, вот Николай как раз поднял, собственно, ту самую тему. По сути, вопрос-то риторический. То, о чем мы говорили, не надо, как нынешние российские власти, отождествлять себя и страну, ставить знак равенства. Я напомню замечательную фразу из рязановского фильма Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Вы за отечество, хотелось бы сказать нынешним российским властям, не решайте. Оно само разберется, кто прав, кто виноват со временем. Поэтому я думаю, что вот в том, чтобы разобраться на основании требований закона и действительно помогать в том числе Страсбургский суд. Поэтому Николай абсолютно прав. Действительно, рассчитывать на правосудие в отдельно взятом, я не знаю, регионе, районе, да и в стране в целом не всегда приходится. Приходится включать разные механизмы, которые могли бы в том числе проверять и на решения те или иные на предмет соответствия их Европейской конвенции.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, были ли какие-то конкретные примеры, вот когда уголовные дела, рассматриваемые в Страсбургском суде против России, использовались иностранными спецслужбами, общественными организациями, финансируемыми из-за рубежа? Спасибо.
Ну, вы знаете, уголовные дела использовались иностранными спецслужбами. Мне лично про такие дела неизвестно. Если слушатель про них знает, наверное, он может про них рассказать. Собственно говоря, на что обращать внимание Страсбург? Есть решение суда первой инстанции, да, в том числе по уголовным, по гражданским, по разным делам. есть решение суда второй инстанции, есть то или иное исполнение или неисполнение решения суда. И, собственно говоря, вот на предмет соответствия правоприменительной практики по данному конкретному делу требованиям Европейской конвенции, в общем-то, во многом и проверяется. Что касается практики деятельности спецслужб, насколько я понимаю, в этой части не проверяется, и, собственно, мне об этом неизвестно, это скорее в какой-то мере конспирологическая теория. Во всем надо, может быть, постараться найти какую-то руку или Запада, или Востока. Тут что можно сказать? Мне про это неизвестно.
А насколько разорительно для российского бюджета штрафы, накладываемые на нас Страсбургским судом?
Ну, на фоне тех огромных трат бюджета на разные, так сказать, скажем так, проекты, на бюрократию и на прочее, не сильно разорительно. Вот по некоторым данным, Россия выплатила по решениям Европейского суда на сегодняшний день более 11 миллионов евро. Это, в общем-то, по сравнению с тем беспределом, который творится у нас в судах и вообще в нашей правоохранительной и судопроизводственной системе, это не так уж и много. Вопрос тут, наверное, даже не в конкретной цифре, а вопрос в том, что, как я уже говорил, наверное, все-таки стоит задуматься даже не о конкретных цифрах, а о том, как их снизить, а это тоже хорошо бы, чтобы не было нагрузки на бюджет, а в том, как вести дела, как реализовать на практике нормы права, и в том числе и конституционные, и внутреннее законодательство, применительно к той же самой Европейской конвенции, таким образом, чтобы и вынесенные судебные решения, и правоприменительные акты были безупречными. Вот об этом надо задуматься, и тогда меньше придется выплачивать.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот решение Страсбургского суда по поводу Алексаняна, ну и привали на него, вот сказали, там выполняют на 50 миллионов рублей за это требуют за выполнение. Ну хорошо, что вот у нас поняли, это коммунисты, и вот ветераны войны тоже вот пугают, и все многие. Но лет 10 уже назад, как выиграла в суде Лидия Праведная, если помните, такая, отсудила у Российской Федерации, а конкретно у пенсионного фонда, о том, что этот пенсионный фонд незаконно срезал с нее индивидуальные коэффициенты, ну, 1,20, там, 1,2, а у нее было намного больше. Ну и скажите, а конкретно, вот кто может воспользоваться, или каждый пенсионер должен по новой проходить через Страсбургский суд и доказывать, что с него незаконно как бы срезают индивидуально этот коэффициент, который не определен ни одним законом в Российской Федерации, а какими-то частными или устными даже вот постановлениями. Спасибо.
Ну, во-первых, по поводу 10 лет, мне кажется, немного ошибся, уважаемый слушатель, потому что одно из первых или там первое дело против России, это было решение от 15 июля 2002 года, известное дело Калашников против России. Поэтому 10 лет как-то не складывается. Это, кстати, тоже пока не очень вообще длительный срок практики применения Европейского суда. И уже он раздражает до нельзя российские власти. Что касается того, кто может воспользоваться, в принципе, любой гражданин, вот это то, о чем мы говорили. Сейчас идет целая серия так называемых чеченских дел по пропавшим, запытанным, исчезнувшим людям в Чечне. Боюсь, что сейчас это ожидает и соседнюю республику, в Ингушетии тоже, как выяснилось за последние годы, пропало немало людей, по крайней мере, в счетах измеряются сотнями. И, в общем-то, правоприменительная практика идет по тому пути, что значительное количество этих жалоб удовлетворяется. И если, ну, по Чечне, по Ингушетии, по вообще по горячим точкам это отдельный разговор, но если есть определенные вынесенные решения по защите прав пенсионеров, иных прав граждан, то, в общем-то, конечно, властям есть смысл скорректировать какую-то свою собственную правоприменительную политику, в том числе и судебную, внутри России. Чего, к сожалению, надо сказать, действительно не всегда происходит. Приходится действительно выплачивать серьезные суммы по решению Страсбургского суда. И, в общем-то, основная цель, наверное, существования Страсбургского суда, Европейского суда по правам человека, а именно корректировка национального законодательства каждой страны, входящей в состав в Совет Европы, с тем, чтобы она соответствовала общей европейской практике, вот этого, к сожалению, не происходит, и вот это действительно прискорбно. А хотелось бы, чтобы все-таки это происходило.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я нисколько не сомневаюсь, что Страсбургский суд переживет министра юстиции. Но меня вот что интересует. Ведь Страсбургский суд – это часть Совета Европы. А нам в Совете Европы ведь грозит еще неприятности в связи с грузинским конфликтом. Нас там обязали отказаться от признания двух грузинских автономий суверенными государствами, а ни одно уважающее себя государство, естественно, на это не пойдет, но, по крайней мере, полной отставки правительства и президента, и всей власти. Так, может быть, вот это заявление, это просто такой упредительный выстрел насчет того, что нас погонят из Совета Европы, и наши граждане, очевидно, не смогут больше обращаться в Европейский суд. Скажите, пожалуйста.
Ну, давайте по пунктам. Вопрос действительно очень хороший. Первое, насколько я понимаю, имеется в виду резолюция ПАСЕ. Все-таки к ней Европейский суд имеет... Здание действительно находится рядом, если брать их расположение в Страсбурге в районе Робертсхау. Но, в общем-то, это разные инстанции. И действительно, мне кажется весьма прискорбным, что министр юстиции, если уж хотели как-то расставить все точки над «и», по крайней мере, и апеллировали бы к ПАСЕ. Нравится им резолюция, не нравится. Я, может быть, с ней скорее согласен. Наши власти не согласны. Это уже другой вопрос. Но при чем тут Европейский суд по правам человека? Зачем же ополчаться-то на судебную власть? Это вообще опасно, кстати, сказать, в том числе и для уважения судебной власти внутри страны, если это непонятно почему-то уважаемому министру юстиции. Это первое. Второе, не исключено такое развитие событий, но я хочу напомнить, что были уже проблемы одной страны с членством Совета Европы, а это именно Греция при черных полковниках в начале 70-х годов. И знаете, в общем-то, эти проблемы как раз в свое время ускорили уход черных полковников, никто их там сильно добрым словом не вспоминает. Во многом потеря половины Кипра как раз и является виной этого режима. Поэтому для грек, имеется в виду для греческой европейской общины. Поэтому, собственно, как и подавление прав и свобод внутри самой страны. Поэтому, знаете, это такой серьезный индикатор, я бы сказал, когда начинают задумываться, а что делать в стране в Совете Европы. Действительно, хороший вопрос. При таком отношении к правам человека, при таком отношении к международному праву, я в данном случае совершенно не оправдываю какие-то там действия и шаги других стран, но все-таки уважение, конечно, следовало бы больше обращать на внутреннее право, и на международное. Поэтому само по себе индикатор серьезный, вот эти разговоры о членстве. Я думаю, что действительно это власти во многом сами запустили, что называется, встречный ход, и, может быть, в какой-то мере таким образом предупреждают, чтобы европейцы не перегибали палку, как им кажется, нашим властям. Трудно сказать. Обидно только, что заложником всего этого действительно выступают российские граждане и Европейский суд, хотя, в общем-то, проблемы эти надо решать в ПАСЕ, а самое главное, в собственных головах наших высших руководителей.
Напомню, что сегодня министр юстиции России Александр Коновалов заявил на коллегии Минюста, что некоторые решения Европейского суда по правам человека оказались непонятыми Россией и дают почву для сомнений в беспристрастности и полной объективности суда. Претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду, заподозренному в необъективности к России, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков «Европейский суд по правам человека». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане в последний момент был предотвращен теракт. По сообщению регионального управления ФСБ, в пятницу на магистральном газопроводе в Каякенском районе республики было найдено самодельное взрывное устройство. Его удалось обезвредить за 3 минуты до того, как оно должно было сработать. В Москве и Екатеринбурге в пятницу правозащитники провели акции в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 19 января, 40 дней назад. Генеральная прокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» государственный обвинитель по делу Вера Пашковская, в ходе суда были допущены процессуальные нарушения. 20 февраля Московский окружной военный суд оправдал всех четверых обвиняемых в убийстве Политковской. МВД Грузии заявило о похищении в зоне грузино-осетинского конфликта четырех граждан Грузии. По заявлению ведомства, грузины были захвачены вооруженной осетинской группой, когда ехали на автомобиле. МВД Южной Осетии опровергло эту информацию, заявив, что грузины были задержаны за незаконный въезд на территорию республики. Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что американские войска в Ираке завершат все боевые операции к 31 августа 2010 года. До 50 тысяч военнослужащих США останутся, чтобы оказывать поддержку иракским силам безопасности. Полностью американские войска покинут Ирак к концу 2011 года. В Афганистане сейчас действуют от 10 до 15 тысяч талибов. Об этом сообщил в пятницу глава МВД страны Ханиф Атмар.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшние претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду, заподозренному в необъективном отношении к России, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков Европейский суд по правам человека. Он находится в нашей студии. Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского, приветствует рост доверия россиян к Страсбургскому суду.
Критиковать Европейский суд можно сколько угодно, но народ наш российский, по-моему, уже все давно рассудил, разочаровавшись в собственной системе правосудия, идет и идет в Страсбургский суд. И остановить это движение можно только такими шагами, знаете, хирургическими, просто выйти из Совета Европы. Надо критичнее относиться к ситуации, которая у нас сложилась. Какое это правосудие, когда человек приходит в суд, и его права нарушаются, и это бывает так очевидно по очень многим делам. Я не говорю, что по всем делам, но и не по всем делам люди обращаются в Европейский суд. Критиковать Страсбургский суд, может, и можно, может быть, даже и нужно, но я не знаю, в связи с чем и как это мотивировалось, тем, что решения выносятся против Российской Федерации. Ну что ж, они выносятся и по другим странам, и другие страны тоже не хотели бы иметь такие решения, может быть, но получив решение, признающее нарушение прав человека, они предпринимают меры для того, чтобы улучшить систему. Это нормальное реагирование на принятие решений Европейским судом.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Дело в том, что вот я, мои очень близкие приятели, они сейчас живут в Израиле, репатрианты из России. Они подавали, судились с Россией. Я вот лично была их представителем в российских судах, хоть я и не юрист, но просто сами они не имели возможности приезжать сюда, поэтому они прошли все инстанции в России через меня. Значит, и подали иск в Европейский суд, тоже не присутствуя там, и Европейский суд отменил решение российского суда и, ну, не отменил решение, просто должны были заплатить сумму за то, что они в свое время не исполнили решение суда по исполнительному листу. Значит, после этого второй раз они подали в суд, и второй раз Европейский суд по одному и тому же мужу вопросу опять выписал им штрафные санкции на Россию. Так мне бы хотелось узнать, вот те судьи, которые принимают решения, которые Европейский суд отменяет, вот они какую-то ответственность несут хотя бы вот за те иски, которых Россия, да, за те деньги, которые Россия должна выплачивать, поскольку они неправильное решение приняли.
Ну, вы знаете, Алла Павловна рассказала совершенно замечательную историю, которая как раз вот проиллюстрировала то, о чем до нее говорила адвокат Карина Акоповна Москаленко. Действительно, вместо того, чтобы внимательнее прислушаться к решению Европейского суда по правам человека, тем более по вполне конкретному делу, совершенно вот, как рассказала только что слушательница, выносится там второе решение, правда, надо сказать, это достаточно все-таки не самый частый вариант, слава богу, но вплоть до этого и приходится опять повторно обращаться в Европейский суд. Вот это как раз иллюстрация того, как не должно быть. Насчет ответственности судей, ну, знаете, есть уголовная ответственность, установленная Уголовным кодексом за вынесение заведомо неправосудного приговора, хотя я, честно говоря, вот так и не знаю, мне не удалось как-то по сей день узнать, все-таки есть ли хоть какая-то статистика применения этой статьи, мне, по крайней мере, неизвестно. О вынесении, значит, заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, ну, собственно говоря, что? Думаю, что никакой ответственности данные судьи, к сожалению, не понесут. Так что боюсь, что если власти будут наши разговаривать и дальше таким образом, как господин Коновалов о том, что, в общем-то, Европейский суд политизирован и так далее, то, в общем-то, прежде всего нас, российских граждан, ожидает мало что хорошего. Бог с ним, с Европейским судом. Тут же нам же надо наши проблемы россиян решать, а вот как раз они таким образом решаться-то и не могут.
Да, даже не говоря о судьях, следователи, как правило, делают карьеру на этих делах.
Ну, это общеизвестно, к сожалению, в свое время на волне гуманизма и оттепели, и последующей перестройки не стали ведь заниматься вопросами, а что делали те или иные судьи в тяжелые и сложные периоды нашей истории, когда действительно выносилась масса заведомо неправосудных решений, приговоров, стряпались дела и так далее. И, собственно говоря, это приводит к безнаказанности, но это вопрос выходит несколько за пределы темы по Европейскому суду. Он не может, в конце концов, быть панацеей от всего, если мы сами не выстроим нормальную систему нашего правосудия, да и, собственно, и нормальной государственной власти в стране.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время теракта на Дубровке и во время взрывов домов в Москве в 99 году, считает Страсбургский суд последним прибежищем в поисках справедливости.
Европейский суд по правам человека – это единственная отдушина от произвола и коррупции российской правоохранительной системы и судебной системы. Это единственная международная инстанция, где россияне питают надежду на справедливое разрешение дела. К огромному сожалению, этот инструмент не имеет прямого действия. Те решения, которые выносит Европейский суд по правам человека, не всегда имеют прямое действие и не всегда исполняются Российской Федерацией. Поэтому многие решения идут под копирку. То есть нарушение 6-й статьи Европейской конвенции, это право на справедливое судебное разбирательство, идет под штамп уже. И, к огромному сожалению, изменений никаких не видно. Но мы ждем, когда будет ратифицирован 14-й протокол, который позволит реструктурировать и ускорить работу Европейского суда.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться как к адвокату вашему гостю. Мне смешно, когда говорят, что в России существует правосудие. О какой правосудии идет речь, я не понимаю. Вот у меня сидит сын в тюрьме, вот уже 2,5 года посадили за чужие преступления. Когда я стал искать правду и справедливость, мне позвонили и напомнили, что мой сын чеченец. И чтобы я не рыпался, протянул сучек, мол, я не увижу больше своего сына.
Ну, что ж, можно здесь действительно только посочувствовать уважаемому Алиму Абдурахмановичу. И вот действительно, может быть, одной из немногих возможных отдушин, кстати, в том числе и по делам пропавших людей, в том числе и на территории Чечни, но у него вот по сыну другое дело, вот одной из немногих возможностей, которую можно использовать, действительно является сейчас Европейский суд по правам человека. Насчет отсутствия правосудия, ну, как адвокату мне как-то приходится искать какие-то слова, чтобы говорить, что оно все-таки есть, ну, хоть в какой-то мере. Конечно, нужно на это надеяться, но хочу сказать, что даже простая голая статистика говорит о том, что количество, я об этом уже много раз говорил неоднократно, количество оправдательных приговоров сейчас в десятки, подчеркиваю, в десятки, по разным годам, как смотреть, в 15-20 раз меньше, чем при том же самом преснопамятном Сталине. То есть на сегодняшний день это порядка менее процента, порядка полупроцента оправдательных приговоров. Это вообще-то, конечно, полный беспредел, и в этом плане есть над чем серьезно задуматься.
Александр Подробинник, советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», считает Страсбургский суд эталоном правосудия.
Страсбургский суд – это в России последняя, а может быть, во многих случаях единственная инстанция, где российские граждане могут действительно найти правосудие. И правосудие не так, как его понимают российские чиновники, а так, как его понимают во всем цивилизованном мире. Правосудие не в угоду чиновникам, не в угоду власти, не в угоду правительству, а в угоду справедливости в угоду истине. Если наша страна, наша власть попытается каким-то образом избавиться от Страсбургского суда или, может быть, выйти из Совета Европы, то это будет, безусловно, большой удар по всяким надеждам на демократические перемены в нашей стране. И это будет реальный ущерб российским гражданам, которые только в этом суде и могут найти управу на несправедливость.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Я подавал в свое время после 98 года, вот дефолт, ну, подавал в Страсбургский суд заявление. Было принято заявление, ну, достаточно долго рассматривалось, ну, до суда, конечно, не дошло. Вот, ну, у меня был такой комплексный иск, в том числе и даже возбуждение уголовного дела на Устинова, генерального прокурора, потому что он потерял мои документы. Вот, и потом было введено в 448-ю статью Уголовно-процессуального кодекса изменение о том, что граждане не могут возбуждать уголовное дело против генерального прокурора. Ну, в общем, у меня такой комплексный иск, меня там избивали и в Басманном суде, и в Замоскворецком суде. Прямо, можно сказать, на лестнице. Вот, ну, прошло там 4 года. Мне отказал суд, прислал, что неприемлемая жалоба. Но вот теперь я понимаю, действительно, конечно, у меня такое мелочное дело, что там действительно чеченских, ингушских, так сказать, людей там убивают. И действительно, я как бы даже и вроде понял, что у меня дело мелочное, и поэтому действительно Страсбургский суд, наверное, настолько завален все этими делами, что они там, наверное, и передохнуть-то им некогда от России.
Как-то ранжирует Страсбургский суд дела на категории?
Нет, ну, понимаете, вот когда уважаемые слушатели говорят, что мелочное дело, я думаю... Конечно, надо разбираться в каждой конкретной ситуации. Я думаю, что вопрос, наверное, проблема все-таки не в этом. Просто из того, что он рассказал, я как-то уловил, что он решал, пытался решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении генпрокурора и так далее. Если он пытался это решить в Страсбурге, то, безусловно, вот эти вопросы не к Страсбургу. Да? Европейский суд может в конечном счете вынести решение, есть или нет нарушение той или иной статьи конвенции, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, где, в общем-то, перечислено достаточно большое количество прав и свобод человека, и в том числе в дополнительных протоколах к этой конвенции, ратифицированных Россией. Но вопрос о возбуждении того или иного уголовного дела, конечно же, Европейский суд не решает и решать не будет и не может. Это не входит в его юрисдикцию. Другое дело, может принять решение о компенсационных мерах, выплаты определенной компенсации, что зачастую и происходит. Поэтому, может быть, Сергей, я не хочу это утверждать наверняка, надо смотреть, может быть, не вполне в соответствии с теми требованиями, достаточно формальными, но которые есть, при обращении в Европейский суд, все-таки выполнил непосредственно необходимые условия по заполнению так называемого формуляра жалобы и, может быть, не вполне правильно ее составил. Я не думаю, что тут вопрос в мелочном или не мелочном деле. Но насчет того, что Европейский суд завален делами, да, безусловно. Да, безусловно, есть определенная некая статистика. Больше всего в Европейском суде дел из России, Турции, Румынии и Украины. Ну, в общем, понятно, это новые, относительно новые члены Совета Европы, где, и причем лидирует Россия, ну, кстати, здесь и население, и территория побольше, но и, в общем-то, состояние правосудия тоже, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Поэтому это не удивительно. Удивительно другое. Практически почти все страны Совета Европы, а в Совете Европы на сегодняшний день, если не ошибаюсь, 47 стран хоть ратифицировали, кроме России, так называемый 14-й протокол, то, о чем говорил до этого один из адвокатов в данной передаче. Так вот, 14-й протокол говорит ровно о том, что решение о неприемлемости жалобы должен принимать не так называемый комитет из трех судей, как это до сих пор применяется в отношении России. То есть это достаточно действительно долгая и длительная процедура, пока три судьи ознакомятся с каждым из дел, а их там десятки тысяч, а один судья. Один судья. И уже там, где жалоба заведомо неприемлемая, на основании этого уже применяется, там, где приемлемая, соответственно, передается в непосредственно в палату для рассмотрения. То есть, иными словами, это существенно упростило бы, вернее, ускорило бы процесс судопроизводства в Страсбурге. И вы знаете, господин Путин, будучи президентом, внес действительно законопроект о ратификации, как известно, законопроекты, международные, вернее, договоры и присоединение к международным договорам, в том числе к вот этому 14-му протоколу, тоже должно быть ратифицировано, соответственно, парламентом. И вы представляете, Государственная Дума, где подавляющее большинство и в прежнем составе, и в нынешнем составляет партия власти, сочувствующая, где оппозиция практически почти выдавлена, кроме левой оппозиции. Так вот, эта Дума вдруг не поддержала президента на тот момент Путина и не ратифицировала 14-й протокол. Ну, как вы думаете, у меня есть некая догадка, что им и посоветовали, господа из администрации президента, его не ратифицировать. Это совершенно очевидно, потому что Россия, зная удручающее состояние правосудия, ускоренное судопроизводство в Страсбурге просто невыгодно. Чем дольше там будут лежать дела, тем, в общем-то, это выгоднее российским властям. Вот они и не ратифицировали 14-й протокол, что, в общем-то, удивляет и непосредственно сам Европейский суд. Вот в конце сентября я был на встрече, одной встрече с руководителем аппарата Европейского суда, и, собственно, главный и, собственно, основной вопрос к властям Российской Федерации, что же все-таки с 14-м протоколом, потому что тормозится рассмотрение дел в отношении России именно вот отсутствием ратификации. Но нет, я думаю, что властям невыгодно, чтобы быстрее рассматривались дела, им выгодно, чтобы они были завалены в Европейском суде и дольше был срок рассмотрения.
Вот вспоминали об исках к генеральному прокурору. Парадокс в том, что сам бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов вынужден был искать правду в Страсбургском
суде. Юрий Ильич Скуратов действительно не так давно выиграл дело, и была признана его правота, присуждена им компенсация, если я не ошибаюсь, 20 тысяч евро. Вот, когда его сняли на том основании, что он, бедолага, забыл указать, и, вернее, не указал, что он профессор, как будто это его чем-то компрометирует.
Ну, у меня он написал, что он завкафедрой.
Завкафедрой, но не указал, что он профессор. Собственно, это личное дело, и указать или не указать, тем более, что это, как он совершенно справедливо говорил на заседании Центризбиркома, в котором я участвовал, а потом, кстати, в судах, это его никоим образом не компрометирует. Но у власти того времени нужно было, видимо, убрать человека, который вел какие-то дела против властей Санкт-Петербурга, 15-летней давности, и, видимо, любым путем не допустить его до депутатства и до кандидата в президенты. И тогда, собственно говоря, он был снят с выборов, и, в общем-то, Страсбург действительно признал его правоту, и, как совершенно справедливо сказал мой коллега и товарищ Андрей Клычков, он юрист, адвокат коммунистической партии, очень жалко, что вот эти 20 тысяч евро нельзя разложить на тех членов Центра избиркома и тех судей, которые принимали против него решение. Вот это было бы более эффективно, но, разумеется, никто этого делать не будет.
Да, потом Скуратова избрали сенатором от Бурятии, и тоже...
Да, и тоже это был отдельный разговор, но это уже, конечно, в общем-то... видимо, Юрию Ильичу Скуратову было ясно сказано, что... Ну, вот не хочет нынешний, там, на тот момент президент, сейчас премьер, видеть его во власти, ну, что же непонятно, ну, не хочет.
Слушай москвичку Анну Артемовну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Вадим Юрьевич, а не кажется ли вам, что Страсбург еще больше имел бы жалоб из России, если бы у нас побольше было бы юристов, адвокатов, которые умели бы правильно составить жалобу?
Ну, наверное, это тоже имеет право на жизненную точку зрения. К сожалению, общеизвестно, что... как сейчас нелегко приходится некоммерческим организациям, потому что ну, всем, в том числе юристам, адвокатам, надо как-то жить. Значит, жалобы в Европейский суд, они, в общем-то, никакого дохода приносить не могут. Это исключительно, по сути, помощь гражданам, что, и чем и приходится в том числе заниматься. Ну, а та атака на некоммерческие организации, на вообще последние, по сути, возможности их финансирования, которая была произведена несколько лет назад властями, действительно только затруднила, но тем не менее жалобы все-таки идут, тем не менее образец формуляра можно разыскать в интернете, тем не менее можно попытаться обратиться к адвокатам, хотя проблема, конечно же, есть, и правозащитники пытаются помогать гражданам, и большое количество удается охватить, но, к сожалению, не всегда и не всегда и не всем удается достучаться. Это правда, и, в общем-то, за это тоже во многом надо сказать спасибо нашим властям.
А какова судьба поданных вами исков в Европейский суд по правам человека?
Она несколько различна, скажем так. Один из исков там лежит, вернее, сказать, это жалоба, правильнее называть иск, скорее, в российском судопроизводстве, здесь это жалоба. Еще с 2005 года он очень большой, развернутый. Это по нарушениям на выборах 2003 года, которые подали «Яблоко», «Коммунисты», ваш коллега Евгений Киселев, Ирина Хакамада, многие, так сказать, заявители. И при участии Гарри Каспарова, при участии вашего покорного слуги, данная жалоба была, собственно, подана в Страсбург, и пока решение по ней не принято. Значит, по тем жалобам, которые я лично отправлял в конце 2007 года, по тем самым событиям, когда у тогда еще существовавшей партии «Союз правых сил» правоохранительные органы в массовом порядке незаконно изымали миллионы, десятки миллионов абсолютно официально отпечатанных агитационных печатных материалов, Европейский суд, в общем-то, принял определенные предварительные меры, поставил в известность, соответственно, представителя при Европейском суде, тогда еще Веронику Миленчук. И, в общем-то, можно надеяться на то, что это дело будет относительно быстро рассмотрено. Жалко только, что властям удалось ликвидировать, по сути, ликвидировать партию «Союз правых сил». И, в общем-то, там осталось заявителем. Вот я как тоже один из заявителей, еще мой коллега Сергей Казаков из Перми. Я думаю, что нам удастся эту жалобу все-таки продвинуть буквально в ближайшие недели. И с учетом той позиции, которая уже была высказана Европейским судом в конце 2007 года о том, что данная жалоба, проинформирована была о ней российская сторона, может быть, нам удастся ее относительно быстро ожидать рассмотренной. Но, еще раз повторяю, отсутствие ратификации 14-го протокола и соответствующих отношений российских властей как раз ведет к тому, что все жалобы достаточно долго рассматриваются в Европейском суде, что можно сказать, в общем-то, и о многих других жалобах, и подаваемых не только с нашим участием, подаваемых гражданами, подаваемых по отношению к Российской Федерации.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член Общественной палаты Российской Федерации, призывает российскую Фемиду равняться на Страсбургский суд.
Хотелось, чтобы в России было правосудие вместе со Страсбургским судом, чтобы одно не мешало другому, а только дополняли бы они друг друга, и это было бы очень хорошо. Когда что-то в России не получалось, бы шли в Страсбургский суд. А может быть, и Страсбургский суд бы ошибался, и тогда бы наше замечательное такое будущее правосудие, оно бы и поправляло, и Страсбургский суд. Но это романтическое такое вступление. А на самом деле, слава богу, что есть Страсбургский суд, потому что наше правосудие не справляется ни с правом, ни с судом. И чем дальше, тем, к сожалению, все это огорчительнее. Не знаю, чем кончится сейчас новый процесс над Ходорковским. Поэтому необходимо знать, что все-таки есть правый суд. И с этим ощущением легче жить.
Ну, вот к словам Аллы Ефремовны хотелось бы добавить то, что, о чем тоже предпочел не говорить, очевидно, министр юстиции. Ведь есть в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека, уже давно наш представитель, судья, уважаемый Анатолий Иванович Ковлер. Очень уважаемый юрист. И вы знаете, насколько я понимаю, в значительном количестве случаев, чуть ли не в реальном большинстве случаев, его мнение в той или иной мере совпадает с мнением подавляющего большинства судей Европейского суда, в том числе по отношению российских дел. Поэтому здесь не надо заблуждаться, еще раз повторяю вопрос, не в политизированности или предвзятом отношении Европейского суда, а в крайне прискорбном состоянии всей системы правосудия и правоохранительных органов и правоприменения в нашей стране.
Как по-вашему, может ли сегодняшнее заявление министра юстиции Коновалова о том, что некоторые решения Страсбургского суда его не устраивают, быть подготовкой общественного мнения к выходу из Совета Европы?
Ну, может быть, это может быть своего рода предупреждением. Это закончится пагубно, как я уже говорил на примере черных полковников Греции, для самого режима. Тем более, что выход из, знаете, Совета Европы, ведь это же не выход только из юрисдикции Европейского суда, это же выход из всего Совета Европы. Это огромное количество командировок для наших господ парламентариев, которые только там себя людьми и чувствуют, потому что здесь высшие чиновники из администрации не позволяют им этого делать, покрикивая на них. а там же они парламентарии, европейская, как они считают, развитой демократии, чего, к сожалению, пока реально нет. Поэтому я думаю, что это внесет серьезный раскол в саму элиту, и, в общем-то, если это произойдет, то, с одной стороны, это будет плохо и для тысяч граждан в том числе, но, с другой стороны, иначе, нежели привести в конечном счете к определенному недовольству внутри самой правящей элиты, это не может, безусловно, это будет необходимым следствием.
Слушай, москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел вот что сказать. Ведь то, что сейчас, из-за чего впал в раздражение наш министр юстиции, это дела, в общем-то, времен путинского застоя. А сейчас нас будут ждать дела гораздо более острые, наступает тяжелое время. В частности, сегодня в интернете прошла информация, правда, она вроде бы не совсем еще проверена, что якобы вышел такой негласный приказ от разрешения милиции применять огнестрельное оружие по демонстрациям. Во всяком случае, что-то будет достаточно острое, и тогда непонятно вообще, как совместить то наше бытие, будущее с европейскими нормами.
Ну, вопрос хороший, понимаете, если действительно страна сделала выбор в пользу европейского правосудия, в пользу европейского пути развития, а ведь известно, что в соответствии с Конституцией, а именно 15-й статьей, международные нормы имеют приоритет в Российской Федерации, нормы международных договоров, к которым мы присоединились, значит, надо это все выполнять. Если есть желание окончательно похоронить нынешний режим и, в общем-то, привести к дестабилизации, в том числе и выходом из Совета Европы, ну, это всегда можно реализовать, но это пагубно, в общем-то, и для самих власть-придержащих. Я думаю, что там тоже сейчас идет, видимо, некое столкновение мнений, и от того, насколько последовательно будут отстаивать права и правозащитники, и адвокаты, и все граждане России, и насколько принципиально будет продолжать оставаться Страсбург и в том числе Институт Совета Европы в целом, и будет зависеть их поведение, потому что слабости эти господа не прощают и начинают давить дальше, в том числе и в том направлении, о котором сейчас говорил слушатель.
Как вы считаете, могло ли сегодняшнее заявление министра юстиции Коновалова не быть согласованным на самом верху?
Я думаю, что не уверен, что согласовывалась сама формулировка. Но то, что, видимо, человек получил разрешение на высказывание раздражения, а, кстати, потом это повторил примерно, как я понимаю, сходными словами господин Матюшкин, нынешний представитель в Страсбурге, который пребывает в ранге замминистра юстиции, ну, говорит о том, что да, наверное, на самом высоком верху каком-то из двух центров власти, а может быть из обоих сразу, было получено соответствующее разрешение, а то и распоряжение.
Спасибо. Напомню, что претензии российского Минюста к Страсбургскому суду обсуждались с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков в Страсбургский суд по правам человека. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
У микрофона ваш ДС. 20 лет назад, в марте месяце, на коротких волнах Радио Свобода зазвучали 49 свингующих минут джаза. Отныне полновесный, полнообъемный джаз каждую неделю на разновеликих частотах Свободы, а также на сайте свободанews.ru. Слушайте премьеру «Времени джаза» в воскресенье, 1 марта, в 11 часов вечера, время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.